أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
В предыдущей проповеди упоминалось о военном походе Бану Мусталик. Больше подробностей об этом походе можно найти в хадисах и истории. В Сахих Бухари описываются следующие подробности этого похода. Повествуется, что пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил нападение на людей из племени Бану Мусталик, когда они этого не ожидали, а их скот находился на водопое. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал перебить их воинов и взять в плен их женщин и детей, и в тот день ему досталась Хазрат Джувария, да будет доволен ею Аллах, на которой он женился. Повествующий сказал, что об этом событии ему рассказал Хазрат Абдулла бин Умар, который был в составе этого войска. Биографы и историки, описывая подробности похода Бану Мусталик, показывают, что в хадисах Сахих Бухари есть противоречие в вопросе нападения, поскольку в хадисах Сахих Бухари повествуется о том, что мусульмане напали внезапно. На эти противоречия указал также Аллама ибн Хаджар, комментатор хадисов Сахих Бухари. Сравнив эти два повествования, он написал: «Существует вероятность того, что когда исламское войско внезапно окружило людей из племени Бану Мусталик у источника, некоторое время они еще продолжали находиться там. Затем они сомкнули свои ряды, и между ними произошла битва. Мусульмане одержали победу, а люди из племени Бану Мусталик потерпели поражение». Согласно повествованию, в хадисах Бухари, когда началась первая атака, Бану Мусталик пребывали в состоянии небрежности, но затем они сомкнули свои ряды, и согласно повествованиям других биографов, между ними и мусульманами началось сражение. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков», сравнивая то, что написано у биографов в хадисах Сахих Бухари, написал: «В Сахих Бухари есть повествование об этом походе, в котором рассказывается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, напал на людей из племени Бану Мусталик в то время, когда они не ожидали этого и поили свой скот. Однако, если поразмышлять, то это повествование не противоречит рассказам историков. Скорее, эти два повествования относятся к двум разным периодам времени. То есть, когда мусульманское войско подошло очень близко к племени Бану Мусталик, в то время, поскольку они не знали, что мусульмане подошли так близко, хотя они точно знали, что мусульманское войско вот-вот прибудет, они все еще чувствовали себя комфортно и пребывали в состоянии неорганизованности. И именно об этом состоянии упоминается в Сахих Бухари. Однако, когда они получили известие о том, что мусульмане прибыли, они, хорошо подготовившись, немедленно выстроились в боевой порядок и приготовились к бою. Историки упоминают об этом их втором состоянии. Аллама ибн Хаджар и другие ученые-исследователи примирили эти два разных повествования именно таким образом, и именно это объяснение кажется наиболее правильным. В этом походе мученическую смерть обрел сподвижник Хазрат Хишам ибн Сабаба. В повествовании о нем было сказано, что мученическую смерть в этом походе обрел только один сподвижник, и это тоже ошибка одного из мусульман. Его звали Хазрат Хишам бин Сабаба. Хазрат Аус Ансари счел его одним из многобожников и убил его по ошибке. Хазрат Хишам был из племени Хазрата Убады бин Самита. Событие мученической смерти Хазрата Хишама бин Сабабы произошло следующим образом. Он вышел на поиски врагов, а когда он возвращался обратно, был сильный ветер и пыль. В это время он столкнулся с одним сподвижником Ансаром, Хазратом Аусом, который принял его за одного из многобожников, и он напал на Хишама и убил его. Брат Хишама, Мукайс бин Сабаба, который жил в Мекке, прибыл в Медину и принял ислам. Он обратился с просьбой к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно выкупа за убийство своего брата по ошибке. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заплатил ему выкуп посредством Хазрата Ауса. Он принял этот выкуп, однако после того, как он взял выкуп, он все равно убил Хазрата Ауса в качестве мести за своего брата, и, став вероотступником, он снова присоединился к курайшитам. Похоже, что он действовал по заранее подготовленному плану. Из-за этого мятежного поступка, который также противоречил арабским обычаям, это было убийство после получения выкупа, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приговорил его к смертной казни в качестве отмщения за несправедливое убийство. Сподвижник по имени Нумелия убил Мукайса в день победы над Меккой. Также упоминается о поддержке мусульман ангелами во время этого похода. Мать верующих, Хазрат Джувария, да будет доволен ею Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к нам, когда мы остановились в местности Мурайсии. Я услышала слова своего отца о том, что прибыло такое большое войско, что мы не сможем противостоять ему. Я сама видела столько людей, оружия и лошадей, что не могу даже описать это. Когда я приняла ислам, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, женился на мне, мы вернулись обратно, и я увидела мусульман. Мне показалось, что их количество было не таким большим, как во время похода. И тогда я узнала, что причиной этого преувеличения был страх пред Всевышним Аллахом, который он внушил в сердца многобожников. Мужчина из племени Бану Мусталик, позднее принявший ислам, повествует о том, что они видели белых людей верхом на черных и белых конях, которых они не видели ни раньше, ни позже. О военных трофеях написано, что количество верблюдов было 2000 голов, коз 5000, в плен было взято 200 семей. Некоторые историки написали, что количество пленных было более 700. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Бурайду бин Хасиба смотрителем над этими пленными. Было собрано все имущество и оружие, которое у них было. Пригнали весь их скот. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил своего освобожденного раба, Хазрата Шукрану, смотрителем над всем скотом. Он также назначил Хазрата Махмею бин Джада надзирателем над хумсом и мусульманскими частями. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял себе часть трофеев из хумса. Хумс – это пятая часть от всех полученных трофеев, которая по повелению Всевышнего Аллаха предназначена для Всевышнего Аллаха, для Его посланника, мир ему и благословение Аллаха, для родственников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и на общие нужды ислама. Пленные были распределены среди людей, также был распределен скот в виде овец и коз. Как я уже упоминал ранее, в этом походе посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сочетался с браком с Хазрат Джуварией, да будет доволен ею Аллах. Среди взятых в плен пленных, принадлежащих к Бану Мусталик, была Барра, дочь Хариса бин Аби Даррара, вождя этого племени. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поменял ей имя и назвал ее Джуварией. Ранее она была замужем за Мусафом бин Саффаном, который умер во время похода Мурайсии. Согласно обычаю, эти пленные были разделены между воинами-мусульманами, и в соответствии с этим разделением Барра бинт Харис была передана под опеку Сабита бин Кайсры. Чтобы обеспечить себе свободу, она заключила соглашение «мукатабата». Это означает, что раб или рабыня договариваются со своим хозяином о том, что он или она будут освобождены после того, как заплатят определенную сумму с Сабитом бин Кайсрой, и что если она заплатит определенную сумму, фиксированная сумма составила 9 унций золота, что равно 360 дирхемам, в качестве выкупа она будет освобождена. После этого соглашения Барра предстала пред посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказала ему всю историю. Она сказала посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что она дочь вождя племени Бану Мусталик, и она попросила его помочь ему заплатить эту сумму выкупа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был глубоко тронут ее историей. Возможно, думая о том, что поскольку она была дочерью вождя известного племени, и благодаря родству с ней проповедовать этому племени станет легче, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил освободить ее и жениться на ней. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам сделал ей предложение и с ее согласия заплатил за нее выкуп и женился на ней. Когда сподвижники увидели, что их господин удостоил чести вождя племени Бану Мусталик, женившись на его дочери, они сочли неуважением по отношению к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, держать его родственников в плену. Таким образом, 100 семей, то есть сотни пленников, были немедленно освобождены без выкупа. Именно по этой причине Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала, что Джувария оказалась безмерно благословенной для своего народа. В результате такого отношения и доброжелательного обращения люди из племени Бану Мусталик очень быстро попали под влияние учения ислама и вошли в круг его последователей. Есть еще одно повествование относительно Хазрат Джуварии. Ее отец, Хазрат Харис, пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заплатил выкуп за нее, освободил ее и затем сам принял ислам. После этого был заключен брак его дочери с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В Сират ибн Хишама об этом повествуется следующее. Когда пророк вернулся в Медину после битвы с Бану Мусталик, отец Хазрат Джуварии, Харис ибн Абу Зирар, приехал к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы выкупить свою дочь. Когда он находился в долине Аль-Акик, осматривая верблюдов, которых он вел, чтобы отдать в качестве выкупа, ему захотелось оставить двух из них. Он спрятал их в одном из ущелий Аль-Акика. После этого он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал, «О, Мухаммад, ты взял в плен мою дочь. Вот выкуп за нее». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, «А где же те два верблюда, которых ты спрятал в Аль-Акике в таком-то ущелье?» Тогда Харис произнес, «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и ты, Мухаммад, посланник Аллаха». Затем он сказал, «Клянусь Аллахом, что именно он сообщил тебе об этом, поскольку в то время со мной не было никого, кроме этих верблюдов». Так Харис принял ислам, и вместе с ним ислам приняли два его сына и люди из его племени.
حارس کے اور کوئی بھی نہ تھا. پھر حارس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ان کے دو بیٹوں نے.
Еще в одном месте повествуется о том, что Абдулла бин Харис, брат Хазрат Джуварии, пришел с выкупом за пленников из племени Бану Мусталик. Однако в пути он спрятал верблюдов и одну рабыню из Абиссинии в одном месте. Затем он пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и стал говорить с ним о выкупе пленников из племени Бану Мусталик. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Все это хорошо, но что ты принес в качестве выкупа?» Он ответил: «Я ничего не принес». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Где молодые верблюдицы и чернокожие рабыни, которых ты спрятал в таком-то месте?» Услышав это, Абдулла сказал: «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и ты, Мухаммад, посланник Аллаха». Далее он сказал: «Со мной никого не было, когда я прятал это имущество, предназначенное для выкупа. Никто не доходил до тебя раньше меня». После этого он стал мусульманином. Об этом в своей книге «Жизнеописание печати пророков» Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Существует еще одно повествование, связанное с браком Хазрат Джувайры. Когда ее отец пристал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы добиться ее освобождения, и он стал мусульманином благодаря милости общения с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем, получив предложение от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он с радостью и по собственному желанию выдал свою дочь замуж за него». Хазрат Джувария, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Еще до прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я увидела во сне, то есть в то время, когда он отправился к Бану Мусталик, что луна сошла с Ясриба и упала прямо в мои объятия. Я никому не хотел рассказывать об этом в своем сне, пока не прибыл посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда нас взяли в плен, я надеялась, что теперь эта моя мечта сбудется. Когда он освободил меня и женился на мне, клянусь Аллахом, я не говорила с ним о своем народе. Я не давала ему никаких рекомендаций относительно освобождения своего народа. Мусульмане сами освободили их. Я даже не знала об этом, пока одна из моих двоюродных сестер не рассказала мне об этом. Я вознесла за это хвалу Всевышнему Аллаху». Ибн Хишам написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал ей 400 дирхемов в качестве махра, свадебного дара». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, успешно и благополучно вернулся в Медину. В общей сложности он провел вне Медины 28 дней. В истории зафиксирован случай о проявлении лицемерия и открытого мятежа со стороны главы лицемеров Абдуллы бин Убай ибн Салюля после возвращения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из похода Бану Мусталик. Когда закончился поход в Бану Мусталик, мусульмане все еще находились возле колодца Мурайси, в котором было очень мало воды. Когда из него черпали воду, ведро оказывалось наполненным только наполовину. В это время к этому колодцу подошел Синан бин Вибар Джахни. Он был союзником племени Бану Хазрач. У колодца стояла группа мухаджиров и ансаров. Синан бин Вибар Джахни бросил в этот колодец ведро. Слуга Хазрата Умара бин Хаттаба Джахча бин Масуд Гафари тоже бросил ведро в этот колодец, чтобы набрать воды. Их ведра столкнулись, и они стали спорить. Поскольку воды было мало, никто из них не смог набрать полное ведро. Джахча ударил Синана, и у него потекла кровь. Синан позвал на помощь ансаров, а Джахча позвал мухаджиров. В одном из других повествований говорится о том, что он позвал на помощь курайшитов. Таким образом, две группы людей из этих двух племен обнажили свое оружие и уже было близко к тому, что произойдет крупная смута. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был немедленно проинформирован об этом, и он положил конец этому конфликту. Как бы то ни было, есть подробное повествование об этом. Согласно одному из хадисов Сахих Бухари, причина этого конфликта состояла в том, что один из мухаджиров пнул ногой в спину одного из ансаров. После этого этот ансар позвал на помощь своих. Мухаджир тоже позвал на помощь своих. Водоем, из которого пил воду верблюд ансара, стал причиной конфликта между ними. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел туда и сказал: «Почему они призывают зовом до исламского невежества?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Что вы творите? Вы ведете невежественные разговоры». После этого ему подробно рассказали о случившемся. Он сказал им: «Оставьте все, что разрушает ваше братство. Каждый человек должен оказывать помощь своему брату, будь он угнетатель или угнетенный. Если он угнетатель, то удержите его от этого. Если он угнетенный, то окажите ему помощь». Группа мухаджиров поговорила с Хазратом Убада бин Самитом, группа ансаров поговорила с Синаном, и он отказался от своего права, когда до него дошли все наставления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Абдулла бин Убай находился со своими 10 сотоварищами-лицемерами. Среди них находился и Хазрат Зайд бин Аркам, который в то время был еще юношей. Согласно некоторым хадисам, в то время он был еще несовершеннолетним. Согласно другим хадисам, к тому времени он уже достиг совершеннолетия. Когда Абдулла бин Убай услышал голос Джахджаха: «О, курайшиты!» Он сильно разозлился. Он сказал: «Клянусь Богом, я еще никогда не видел такого дня, как сегодня. Клянусь Богом! Я ненавидел эту религию с тех пор, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину. Однако мой народ одержал верх надо мной, приняв ислам. Курайшиты стали править нами, и их стало больше. Они презрели нашу благодарность. Курайшиты подобны тем людям, о которых говорят: вы кормите свою собаку, чтобы она съела вас». Он привел очень плохой пример. Далее Абдулла бин Убай сказал: «Я думал, что умру прежде, чем услышу такой призыв Джахджи. Я сижу здесь, поскольку не могу вытерпеть этого. Клянусь Богом, если мы дойдем до Медины, то самый уважаемый человек изгонит оттуда самого презренного». Затем, обратившись к людям из своего народа, он сказал: «Вы поступили жестоко с собой. Вы позволили им остаться в вашем городе, и они остались в нем. Вы предназначили для них часть своего имущества до тех пор, пока они не разбогатели. Клянусь Богом, если вы удержите свои руки, они покинут ваш город и уйдут в другое место. Они все еще недовольны тем, что вы сделали для них». Этим он пытался еще больше разжечь конфликт. Он сказал, что мухаджиры не были благодарны за то, что вы одарили их. Даже пожертвовали за них своими жизнями. Вы были убиты ради Мухаммада. Вы сделали сиротами своих детей. В результате вас стало меньше, а их количество увеличилось. Когда Хазрат Зайд бин Аркам услышал слова Абдуллы бин Убая: «Если мы дойдем до Медины, то самый уважаемый человек изгонит оттуда самого презренного», он сказал: «Клянусь Аллахом, ты и есть презренный человек своего народа. Ты уничтожен, в то время как Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, обладатель победы и величия Всевышнего Аллаха. Он обладает силой в глазах мусульман, и он явил гордость ислама». В ответ Ибн Убай сказал ему: «Замолчи, я просто шучу». На самом деле он просто испугался. Услышав все эти слова, Хазрат Зайд бин Аркам пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была группа ансаров и мухаджиров. Зайд передал ему все слова Абдуллы бин Убая. В одном из хадисов Бухари повествуется о том, что Зайд рассказал об этом своему дяде, и его дядя передал это посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который немедленно вызвал к себе Хазрата Зайда. Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не понравились слова Зайда, и цвет его благословенного лица изменился. Он сказал: «О, юноша, наверное, ты сердишься на Ибн Убая». Зайд ответил: «Нет, о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я слышал эти слова от него». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Наверное, ты плохо расслышал его слова». Зайд сказал: «Клянусь Аллахом, такого не было». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Может быть, ты перепутал что-то?» Зайд сказал: «Клянусь Аллахом, такого не было». Слова Ибн Убайя распространились в войсках, и люди только и говорили об этом. Люди из числа ансаров стали упрекать и предупреждать Зайда. Они говорили, что он обвинил лидера своего народа. Они говорили ему, что он говорил о нем то, что никогда не говорил. Дядя Зайда тоже был рассержен. Он сказал ему: «О чем ты думал? Посланник Аллаха назвал тебя лжецом и рассердился на тебя». Зайд ответил: «Клянусь Аллахом, я слышал только то, что он сказал. Клянусь Аллахом, никто не был больше любим для меня из всех людей Хиджаза, кроме Абдуллы бин Убайя. Если бы я услышал такие слова даже от своего отца, я все равно передал бы их посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мне все равно». Его вера была очень стойкой. Он сказал, что передал бы эти слова посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже если бы их сказал его отец. Хазрат Зайд сказал: «Я надеюсь, что Всевышний Аллах ниспошлет откровение своему пророку, который подтвердит мои слова». Зайд был сильно опечален сложившейся ситуацией. Он рассказал: «Я был опечален, как никогда раньше. Я находился в своем доме, здесь имеется в виду его временное жилище под открытым небом, где он установил палатку. Здесь не имеется в виду его дом в Медине, поскольку все эти события происходили вне Медины. Он стал избегать людей. Он боялся, что люди, увидев его, назовут его лжецом. С другой стороны, ансары, которые находились у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышали ответ, который он дал Зайду. Некоторые из них встали со своих мест, пошли к Абдулле бин Убайю и сообщили ему об этом. Ауз бин Хали сказал: «О Абу Хабаб!» Это было его прозвище. «Если ты говорил об этом, признайся в этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он попросил прощения за тебя. Не отрицай этого, пусть не случится так, чтобы относительно тебя снизошло какое-то откровение, которое опровергнет твои слова. Если ты этого не говорил, то иди к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и оправдайся перед ним. Поклянись Богом, что ты не говорил этого». Таким образом, он поклялся Богом, что он не говорил такого. После этого Абдулла бин Убай пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал ему: «Покайся, если ты говорил об этом». Однако он стал клясться, что не говорил того, о чем говорил Зайд. Еще в одном повествовании передают, что когда Абдулла бин Убай узнал об этом, он лично пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, поклявшись Богом, сказал: «Я не говорил о том, о чем говорит Зайд». Еще в одном повествовании передают, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе Абдуллу бин Убайя вместе с его сотоварищами. Он поклялся Богом, что ничего подобного не говорил. Находившиеся при пророке Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники из числа ансаров говорили: «О посланник Аллаха, может быть, этот мальчик напутал и не помнил, и не запомнил то, что говорил этот человек, выгораживая и защищая Ибн Убайя, поскольку он уважаем и имеет высокий статус в своем народе». Некоторые люди подумали, что Зайд говорил правду. Другие относились к нему с подозрением. Некоторые поверили Зайду. Они считали, что если даже он молод, то все равно он говорит правду. Как бы ни было, большинство людей старшего возраста считали, что он ошибался. Хазрат Умар бин Хаттаб повествует: «Когда после произошедшего события с Абдуллой бин Убайем я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сидел в тени дерева, и один чернокожий раб массировал ему спину. Я спросил: «О посланник Аллаха, наверное, у вас болит спина?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Прошлой ночью я упал с верблюда». По его словам, после этих слов он перешел к главной теме своего разговора. Он сказал: «Если посланник Аллаха позволит мне, то я убью Абдуллу бин Убайя». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если я прикажу сподвижникам убить его, они убьют его. Однако многим людям в Медине от этого будет неприятно». Я сказал: «О посланник Аллаха, прикажите Мухаммаду бин Масламе убить его». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Люди не должны говорить, что я убиваю своих последователей». Тогда я сказал: «Прикажите людям уйти». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Хорошо». Еще в одном месте упоминается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел Хазрату Умару объявить о продолжении похода. Однако это было такое время дня, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не отправлялся в поездку. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был убежден в том, что Абдулла бин Убай говорил так, и поэтому с целью его проверки он сказал: «Если он говорил, что самый уважаемый прогонит самого презренного, то давайте отправимся в Медину и посмотрим, что он там сможет сделать». Одним словом, в связи с этим Хазрат Умар сказал: «Я объявил людям об уходе. В это время было очень жарко. По своей привычке посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всегда отправлялся в поездку в прохладное время дня. Однако он отправился в путь сразу, когда пришла весть об Ибн Убайе. Первым человеком, которого он встретил на своем пути, был Саад бин Убада. Некоторые говорили, что он встретил Усейда бин Хузейра. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, двинулся в путь, его встретил Усайд бин Хузейр, который поприветствовал его, как полагается приветствовать пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «О пророк Аллаха, ты двинулся в путь в неурочный час. Никогда раньше ты не начинал свой путь в такую жару». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему: «Разве ты не знаешь, что сказал ваш приятель?» Усайд спросил: «Какой приятель, о посланник Аллаха?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Абдаллах ибн Убай утверждал, что когда он вернется в Медину, то самый уважаемый изгонит из нее самого презренного». Усайд сказал: «Ты, о посланник Аллаха, выгонишь его из Медины, если захочешь. Клянусь Богом, это он презренный, а ты самый уважаемый. Вся честь принадлежит Аллаху, тебе и всем верующим». Затем он сказал: «О посланник Аллаха, сжалься над ним. Клянусь Богом, когда Аллах направит тебя в Медину, его народ собирался водрузить корону на его голову, Всевышний Аллах направил тебя в Медину, и поэтому он считает, что ты отнял у него власть». Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был убежден в словах Зайда и в том, что он сказал правду, в то время как Абдулла лгал. Но в тот момент он промолчал из соображений целесообразности. Он подумал: «Хорошо, доберемся до Медины, а там посмотрим, кто из нас презренный, а кто уважаемый». Однако в итоге было доказано, что Абдулла был виноват и что он говорил эти слова. Об этом написал и Хазрат Мирза Башир Ахмад, но об этом, даст Бог, я расскажу в следующий раз. На следующей неделе, иншаллах, начнется Джальса Саляна, ежегодный съезд Ахмадийской мусульманской общины в Великобритании. Молитесь и за это тоже. Пусть Всевышний Аллах благословит ее во всех отношениях. Пусть Всевышний Аллах дарует возможность всем служителям и волонтерам выполнять свои обязанности с проявлением высокой нравственности и жертвенности. Пусть Всевышний Аллах защитит и хранит гостей, которые уже прибыли, а также тех, кто еще находится в пути или собираются отправиться в путь, а также всех тех, кто хочет приехать. Пусть Всевышний Аллах благословит их всех и возьмет их под свою защиту. Сегодня я вспомню о некоторых покойных и после пятничной молитвы совершу их погребальную молитву джаназа гайб в отсутствии покойного. Первая покойная — Салима бану Сахиба, супруга Хамида Каусара Сахиба, Назир Даават Илляллах, Северной Индии. Она умерла несколько дней назад. Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. Покойная была Мусией. Мухаммад Хамид Каусар Сахиб пишет: «Покойна была дочерью ныне покойного Абдул-Гани Сахиба из Гадарви, Джамму, Кашмир, который принес баят, обет верности, в 1935 году посредством Маульви Мухаммада Хусейна. До раздела страны он каждый год приходил в Кадьян пешком через горную и снежную местность, чтобы принять участие в Джальсе Саляна. Некоторую часть пути он проходил пешком и некоторую часть верхом на лошади. Он с большим желанием слушал проповеди Хазрата Абитаванного реформатора. Жалование, которое получают люди, посвятившие себя служению религии, было маленьким. Она прожила свою жизнь, будучи очень экономной, и при этом она находила возможность принимать гостей. Она говорила, что Всевышний Аллах необычайно благословил это маленькое жалование. Она всегда была довольной и никогда ни на что не жаловалась. Это является уроком для тех, кто иногда жалуется. Сначала я был назначен служить в Сринагаре, Кашмир. Оттуда меня перевели в Бомбей. Она служила там на посту президента женской организации общины Бомбея. После этого я был переведен в Кабабир. Там она говорила мне, что ей трудно выучить арабский язык, и поэтому она хотела научиться разговорному арабскому языку у местных женщин. Тем не менее, она очень быстро выучила разговорный язык и сыграла большую роль в обучении и образовании женщин. С 1986 по 1997 годы, в течение 11 лет, она служила общине на посту президента женской организации общины Кабабира. Она реорганизовала женскую организацию, она стала проводить собрания женской организации. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии также хвалил ее. Он говорил, «В эти дни проходит собрание женской организации общины Кабабира, и это их пятое собрание. Женская организация общины Кабабира состоит из всех женщин арабской национальности, и только одна из них из Кашмира, Индия. Однако она стала почти арабкой. Она воспитывала их, постоянно находясь среди них». В 1998 году я вернулся в Индию. Она тоже вернулась со мной. Пока ей позволяло здоровье и обстоятельства, она почти ежедневно посещала Байт-ут-Дуа, мечеть Мубарак, Байт-ут-Зикр и кладбище Бахишти Макбара. Она совершала дополнительные молитвы и возносила мольбы. Амир общины Кабабира Шариф Одесахиб пишет, покойная была первым президентом женской организации общины Кабабира. Она служила на этом посту 6 лет подряд. Хамид Каусар говорил, что она прослужила на этом посту 11 лет, а Шариф Одесахиб написал, что она прослужила 6 лет. Одним словом, она прослужила на этом посту до конца своего пребывания там. Покойная смогла построить хорошие отношения с членами общины Кабабира, благодаря своей высокой нравственности и хорошим манерам. Она очень быстро выучила разговорный арабский язык и ассимилировалась среди сыновей и дочерей общины, словно она всегда была одной из них. В течение последних 25 лет до самой своей кончины, после возвращения в Кадиан, она поддерживала связь с женщинами общины Кабабира. Когда она жила в Кабабире, она всегда заботилась о гостях Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Гостеприимство было особой чертой ее нравственности. Она также уделяла особое внимание чистоте миссионерского центра. Она оставила дочь и двух сыновей. Одного из ее сыновей зовут Атауль Маджид Мубашир Каусар. Он служит в МТА Аль-Арабия здесь, в Лондоне. Ее дочь Бушра Каусар живет в Голландии. Она замужем за доктором Эманом Оде. Она занимает там пост национального секретаря по служению народу женской организации общины Голландии. Ее младший сын Шариф Каусар служит на посту заместителя президента молодежной организации общины Кадьяна. Он служит миссионером. Он также занимает дополнительную должность заведующего отдела аудио и видео. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над ней. Пусть Всевышний Аллах продолжит ее благие деяния в ее потомках. Следующий покойный – Нуруль Хак Масхар Сахиб. Он был родом из Лахора. Он был отцом Рагиба Зия Уль Хака, миссионера общины Танзании. Он умер несколько дней назад, и на лиляхи ва инна иляхи раджиун. По милости Аллаха он был муси. Рагиб Зия Уль Хак пишет, Ахмадият вошел в нашу семью посредством моего деда Мунши Мухаммад Дин Сахиба, который в 1905 году вместе со своим дядей прибыл в Кадьян с намерением принести баят, обет верности. Однако ему не удалось это сделать. Он уже хотел принести баят, но вообще не объявили о том, что Хазрат обетованный Мессия мир ему плохо себя чувствует, и поэтому в этот день он и стал принимать баяты. Ему также посчастливилось совершать намаз за Хазратом обетованным Мессией мир ему. После этого он вернулся обратно и принес баят на руке Хазрата первого халифа обетованного Мессии. В 1974 году покойный арендовал жилье. Противники сожгли его дом, и все, что было у него в доме, сгорело. В то время никто не хотел предоставить ему убежище. Спустя некоторое время один из мусульман Ахмади предоставил ему убежище, и он прожил в этом маленьком доме с великим терпением и благодарностью. Он никогда ни на что не жаловался и никогда не говорил, что все его имущество сожжено. Через некоторое время Всевышний Аллах одарил его возможностью построить собственный дом. Он всегда говорил, что это награда Всевышнего Аллаха ему за те жертвы, которые он принес в 1974 году. В 1974 году он стоял на защите мечети в Моголпуре. В то время Ахмади напали на мечеть и ударили его по голове железным прутом. Он был ранен, и шрам от этой раны остался у него на голове на всю жизнь. Я видел, как мой отец всегда рыдал во время совершения молитвы Тахаджуд. Он всегда организовывал совершение намаза, поскольку его дом был центром для совершения намаза. Он регулярно возглавлял пятикратную молитву. Он оставлял свою семью молиться и читать священный Коран. Однажды один мулла из местной мечети в своей речи сказал, что у мусульман Ахмади другой Коран и что они совершают намаз по-другому. В это время в этой мечети находился наш сосед. Он встал со своего места и сказал: «Маульви Сахиб, вы говорите неправду, потому что на нашей улице есть только один дом, где можно послушать чтение священного Корана. Это дом Нуруль-Хак Сахиба. Он читает тот же самый Коран, который читаем мы». В настоящее время страх перед муллами настолько велик, что никто не может сказать такие слова. Он был известен в своем квартале как очень нежный и добрый человек. Во время его последней болезни даже ярые неахмади из числа противников приходили к нему для того, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Он был очень щедрым человеком, помогающим бедным. Он всегда отправлял продукты питания нуждающимся, никому не сообщая об этом. Он оставил одного сына и трех дочерей. Одна из его дочерей, супруга миссионера Алима Махмуда Сахиба, она не смогла приехать на похороны отца, поскольку они живут в Гане, Африка. Его сын Рагиб Зияуль-Хак служит миссионером в Танзании. Он тоже не смог принять участие в погребальной молитве своего отца по причине служения. Пусть Всевышний Аллах простит и смилуется над покойным. Пусть Всевышний Аллах дарует его детям терпение и стойкость. Следующая покойная Аматуль Хафиз Никхат Сахиба, супруга ныне покойного Мухаммада Шафи Сахиба из Рабвы. Она умерла несколько дней назад, инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Покойная была Мусией. Она была тещей Мубарака Танвир Сахиба, миссионера общины Германии. Ее дочь Аматуль Джамиль Газала служит на посту заместителя президента женской организации общины Германии. Она пишет: «Моя мать регулярно совершала пятикратный намаз и соблюдала пост. Она была добродетельным человеком с высокими нравственными качествами. Если кто-то просил ее вознести мольбу за него, она, считая это своей обязанностью, молилась за него с полной заботой и любовью. Она была предана институту Ахмадийского халифата и учила этому своих детей. Она принимала активное участие в программах общины. Она на практике научила нас тому, что служение религии и есть настоящее богатство. Она служила в женской организации общины на разных постах. Она страстно любила проповедовать, она пешком отправлялась проповедовать в отдаленные районы, пока не возникло сильное противодействие, и ей запретили проповедовать. В те времена не было судебных дел за проповедование. Она также организовывала работу медицинских палаток и раздавала гомеопатические препараты. В результате ее трудолюбия Всевышний Аллах одарил ее 50 плодами. То есть она получила возможность принять баяты, обеты верности у этих людей. Она была не очень образованной по мирским меркам, но при этом она любила обретать знания. Изучая религиозные книги, она аргументированно проводила беседы и говорила с каждым человеком в соответствии с его разумом. Ни один просящий у нее не уходил из нашего дома с пустыми руками. Она всегда советовала женщинам стараться найти работу и не просить. Она предоставляла жилье и образование многим бедным девушкам и затем охотно брала на себя расходы по их замужеству. Она очень хорошо относилась к ним. Когда я приезжала к ней, она говорила мне: «Ты вакфе зиндаги, то есть посвятила свою жизнь служению религии, поэтому я не буду тебя задерживать, возвращайся обратно после своего отпуска». Когда она сильно заболела, мой брат сказал ей, чтобы она вызвала меня, но она сказала: «Нет, она посвятила свою жизнь служению религии». Она оставила двух сыновей и двух дочерей, а также много внуков, каждый из которых получил возможность служить общине в той или иной форме. Она создала прекрасную атмосферу в своем доме. По милости Всевышнего Аллаха, оба ее зятя служат общине. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует ее. Пусть Всевышний Аллах продолжит ее благодеяние в ее потомстве.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر